Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Мы начинаем наш сегодняшний эфир. И сегодня мы будем говорить о все, что сопровождает новый штамм коронавируса, об омикроне, ну и многом другом, очень интересно. Сегодня у нас снова вирусолог, уважаемый человек Константин Михайлович Чумаков. Константин Михайлович, рад вас приветствовать.
Добрый вечер, Марк. Добрый вечер,
интернет. Да, вы знаете... Да, вас приветствует уже больше 2500 человек, сейчас уже почти 3, и 1000 лайков нам поставили. Дорогие друзья, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Я знаю, нас смотрит очень много медиков, практикующих из России, которые интересуются вопросами, которые мы обсуждаем в нашем эфире. Поэтому, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, через мессенджер посылайте своим коллегам. Это тоже для нас очень важно. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Хай, Михайлович, смотрите, мы назвали эфир «Близкий конец». Ну так, двусмысленно. То ли близкий конец эпидемии, пандемии, то ли всем нам близкий конец. Такое двусмысленное название, дуальное, я бы так сказал. Но на самом деле мы почему хотели именно сейчас это обсудить. Последние цифры заболеваемости, они свидетельствуют о том, что в России вообще какой-то рост гигантский, просто скачкообразный. Там вот вчера показали цифру, официальную цифру, 57 тысяч заболевших по стране. Опять же, многие не верят в официальные цифры, говорят, что, возможно, она больше. Ну, мы не знаем, какая она реальная, но, возможно, больше. Выразимся так, да? На ваш взгляд, вот как коррелируется количество заболевших с умершими и за границей? И, может быть, вам... У вас есть понимание в России, значит ли это, что омикрон менее смертелен, но более обширно заражаются им люди, даже те, кто вакцинирован. Вот какая здесь статистика, кстати?
Ну, то, что омикроном заражаются гораздо эффективнее люди, и непривитые, и привитые, совершенно однозначно. И это вытекает и из статистики, и из исследования свойств этого штамма, поскольку известно, что этот штамм очень с трудом нейтрализуется теми антителами, которые выработались в результате перенесенной болезни вот старыми штаммами и также после вакцин. То есть практически снижается в сотню раз, то есть где-то на грани того, что это вообще можно заметить. Поэтому естественно, что этот штамм легко пробивает тот иммунитет, который сформировался и на перенесенные заболевания, и на вакцину. Но здесь надо иметь в виду вот это очень распространенное заблуждение. Люди считают, что пробивает иммунитет, и значит все, полные кранты. Это не так. Дело в том, что антитела ведь это только одна небольшая часть механизмов иммунитета. И она нужна для того, чтобы на ранней фазе предотвратить заражение. Тот факт, что вирус прорвался через первый, так сказать, эшелон защиты, совершенно не означает, что дальше последует что-то катастрофическое. И это мы сейчас наблюдаем. То есть мы сейчас видим, что люди заболевают, часто даже сами того не подозревая. То есть заболеванием считается позитивный тест. Человек себя немножко, так сказать, плохо чувствует, где-то недомогание, он идет тестируется, и оказывается положительный тест. Он попадает сразу в графу заболевшего. А многие люди даже вообще не замечают. Допустим, попадает человек в больницу со сломанной ногой, ему, естественно, рутинная процедура, ему делают тест, и он оказывается положительный, а он даже этого не подозревает. И таких очень много. То есть сейчас мы видим, что, несмотря на то, что люди заражаются и попадают в эту статистику, реально заболевание по существу протекает либо в форме легкой простуды, либо, так сказать, вообще бессимптомно. Но, конечно, у некоторых бывает и тяжелое заболевание. С омикроном можно легко попасть и в больницу, и можно даже умереть. Другое отличие этого штамма состоит в том, что он стал поражать больше молодые, так сказать, контингенты. И детей, и людей в возрасте, там, допустим, до 40 лет. Чего раньше не было. Эта категория была в значительной степени устойчива к вирусу. А сейчас вот статистика сместилась более в молодую категорию. Наверное, частично это связано с тем, что пожилые люди все-таки в большей степени привиты. Потому что в самом начале пандемии, конечно, нас всех напугали, и многие пожилые люди, желая, так сказать, обезопаситься, они привились. Другая совершенно, мне кажется, феноменальная статистика, которая вот недавно была опубликована CDC. Оказывается, что вот все, например, говорят, это омикрон. О, омикрон какой мягкий, какой хороший штамм. Вот это почти что живая вакцина. Это вот такое очень распространенное заблуждение. На самом деле, здесь дело в основном в том, что мы все привились. Ну, не мы все, те, кто хотел привиться, привились. Да. И во многих странах процент вакцинированных очень высокий. В Соединенных Штатах среди пожилых людей это превосходит 80%. Угу. Но статистика CDC, вот вы послушайте, те, кто привился двумя дозами вакцины, вероятность попасть в больницу в 17 раз меньше, чем среди непривитых. Те, кто получил третью дозу, бустер, вероятность попасть в больницу в 50 раз меньше. И вот это вот ответ всем антиваксерам. Несмотря на то, что Израиль привил больше 90% населения, сейчас там максимальное, самое большое количество случаев ковида в Израиле. И некоторые говорят, смотрите, вакцины не работают. Это Израиль больше всех привился, у них больше всех болезней. Это ерунда. Потому что в Израиле эта вот статистика включает людей, которые просто получили положительный тест. Уровень госпитализации в Израиле как был низкий, так и остается. То есть реально вакцины сработали на пятерку. Собственно говоря, ведь никто не обещал, что вакцины защитят от заражения. Таких вакцин просто не бывает. Нету ни одной вакцины против респираторного заболевания, которая бы защищала бы от инфекции. Вот вспомните грипп, гриппозную вакцину. Она защищает очень плохо от заболевания, но достаточно хорошо защищает от попадания в больницу и от смерти. И это основное назначение вакцин. И в этом смысле вот эти новые вакцины от ковида просто прошли, как говорится, блестящий этот тест и вполне сработали. И это, собственно говоря, определяет то, что сейчас эта пятая волна или какая другая по счету протекает в такой мягкой форме.
А мягкая форма все-таки главным критерием является количество смертей или же массовость заболевания, пусть даже, но не ведущая к более тяжелым последствиям, то есть более серьезным осложнениям, симптоматике, вот знаете, с поражением легких и так далее. Вот можно ли так сказать об омикроне, что смертность ниже?
Вы знаете, это очень трудно вычленить, потому что, понимаете, параллельно с тем, что изменился штамм, который циркулирует, вместо дельты вот к нам пришел этот омикрон, но одновременно с этим ведь произошли изменения в человеческой популяции. Во многих странах люди переболели, и статистика официальная во многих странах совершенно не отражает реальности. Многие привились. Поэтому, в отличие от того, что было год назад, вирусу уже не так просто стало поражать человеческую популяцию. И поэтому в результате мы имеем, с одной стороны, другой вирус, а с другой стороны, другое человечество. И в результате этот вирус, вот то, что сейчас произошло, симптоматика, стала совершенно другой, чем та, которая была раньше. Во-первых, резко сократился инкубационный период. Раньше было 5-7 дней инкубационный период, сейчас 2-3 дня, иногда даже еще быстрее. Симптомы, вместо того, чтобы воспаление легких, глубинные поражения и тромбозы легких и других органов, в основном мы наблюдаем поражение верхних дыхательных путей. Это кашель. Это головная боль, это насморк. Вот раньше насморк практически не был среди симптомов ковида. Сейчас он лидирующий симптом – это насморк. Мышечные боли, небольшая лихорадка. И практически этот вирус у здоровых людей с хорошим иммунитетом, он не спускается вниз, он не идет в легкие, не вызывает поражения легких. Больные омикроном выписываются, если раньше средний срок пребывания в больнице был примерно 7-10 дней, сейчас это 2-3 дня. То есть больные выздоравливают быстрее, и они не нуждаются в кислороде в значительной массе. Поэтому я говорю о привитых людях. Потому что ситуация с непривитыми другая. Несмотря вот статистика, которая идет по непривитым людям, говорит о том, что по-прежнему может быть очень тяжелые последствия. Эти люди с высокой вероятностью попадают в больницу со всеми вот дальнейшими удовольствиями. Но По всей видимости, здесь, конечно, есть и эффект нового штамма. Потому что и вот по сравнению с дельтой, даже среди непривитых наблюдается некоторое смягчение заболевания, которое на самом деле можно просто объяснить тем, что, может быть, многие непривитые уже когда-то столкнулись с этим вирусом и бессимптомно переболели. Поэтому у них тоже могло сформироваться какой-то иммунитет. Но вот в опытах на животных, которые были недавно проведены, действительно похоже, что этот омикрон, вот на совершенно, как говорится, наивных животных, которые никогда с этим вирусом не сталкивались, действительно похоже, что этот вирус не так сильно поражает легкие, а больше, так сказать, набрасывается на верхние дыхательные пути. Так что я думаю, что здесь мы имеем вот такое взаимное, так сказать, разоружение. И вирус становится немножко менее патогенным. Что мы, собственно говоря, и предсказывали 2 года назад, что это когда-нибудь произойдет. Ну и, естественно, и в популяции произошли изменения. Многие переболели, многие привились. И те, кто был особенно чувствительны, они, к сожалению, умерли. Поэтому вот это произошел такой естественный отбор и со стороны вируса, и со стороны человечества.
Так, очень интересно. 7000 человек нас смотрят, около 2000 поставили лайки. Прошу всех ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Я уже говорил, мы перевалили 300 тысяч подписчиков и рассчитываем двигаться дальше. Поэтому от вас будет зависеть, насколько вы готовы сделать нам одолжение, подписавшись на канал Фейгин Лайф. Смотрите, как, Александр Михайлович, давайте еще раз разберемся в механизме. Вот это очень важно. А как происходит ослабление вируса, новых его штаммов? Потому что, ну, по этому поводу разные точки зрения существуют. Я вот так слежу, дискуссии идут и так далее. Вы вот сказали о патогенности, о основных других факторах. Но почему именно, ну, прям в Южной Африке, откуда вроде бы, значит, ведет вот эта мутация омикрона свой след, почему именно там вот наложилось ли на предыдущую дельту, на изначальный вирус? То ли это какая-то специфика, там, не знаю, климатическая, географическая, или же, как вы говорите, в популяции. Ну, допустим, люди определенных рас болеют одним образом, а другие другим образом. Или же какие-то другие факторы, там, генетические, я не знаю, да, люди генетически разные. Вот. Вот что-нибудь из этого можно сказать более определенное?
Вы знаете, это на самом деле общая эволюционная закономерность. И это справедливо практически для всех пандемий, с которыми мы когда-то сталкивались. То есть, ведь пандемия – это что? Это когда вирус переходит с одного хозяина на другой, ну, в нашем случае, на человека. Это может быть птицы, например, птичий грипп, это может быть свиньи, свиной грипп, это может быть в данном случае летучие мыши, да? И, конечно, вирус приспосабливается жить там, где он живет. Он жил на летучих мышах, и на самом деле летучие мыши, они очень-то и страдали. То есть за многие там тысячелетия совместной жизни этот вирус и летучие мыши научились жить мирно. Практически мыши не болеют, но он заражает, он передается от мыши к мыши и каким-то другим потенциальным животным. И обычно, когда вирус передается от животного к человеку, он не очень хорошо... Он бывает очень сильно патогенным, потому что он как бы с перепугу не знает, как себя вести в новом организме, но он не очень эффективно передается, например, от человека к человеку. Это вот, например, несколько лет назад были вот сообщения, что в Китае возник птичий грипп нового типа, но он не передавал, он действительно было несколько тысяч случаев, но они все были прямое заражение от птиц. А человека к человеку этот вирус, к счастью, тогда не передавался. Вот с этим вирусом произошло другое. Вот он действительно научился передаваться от человека к человеку, и это вот произошло в ноябре, в декабре 2019 года. И, соответственно, у вируса, раз он попал и пошел гулять по человеческой популяции, по всему земному шару, у него естественная задача приспособиться, как лучше заражать. То есть ему надо приспособить свои белки таким образом, чтобы они лучше прилипали к нашим клеткам, чтобы он лучше проникал в наш организм. И это то, что мы наблюдали. Вот эти волны альфа, бета, гамма, дельта, они были последовательно все более и более заточены на человеческую популяцию. И в результате этот вирус достиг просто совершенства в области своей заразности. Вот этот омикрон – это вершина эволюции, мне кажется, с точки зрения коронавируса. То есть он заражает настолько эффективно, что практически его заразность сравнилась с заразностью вируса кори, который всегда во всех учебниках считался самым заразным вирусом вот в человеческом, среди человеческих вирусов. Сейчас вот этот омикрон дошел вот своей заразности до предела. И это понятно. То есть вирус действительно преследует свои корыстные цели. Ему нужно лучше распространяться. Но одновременно ему надо постепенно снижать свою патогенность. То есть для вируса убить своего хозяина – это большая неудача. Потому что если действительно вирусу возвращается, негде жить и негде передаться. Потому что для вируса, с точки зрения эволюции, вот нас Дарвин учил, единственное, что имеет значение, это оставить потомство. Все остальное – это как бы украшение. Вот оставить потомство – это единственное, что отбирается в эволюции. И для вируса оставить потомство – это заразить как можно больше людей. Но если человек заражает, вирус заражает человека, и заболевание протекает в очень тяжелой форме, во-первых, человек ложится в постель, его ограничивают, ему трудно передать вирус кому-то еще. А если он, не дай бог, умрет, ну, его закопают, и тоже для вируса это тоже конец. А вот если человек ходит и покашливает, и ездит в метро, и ходит в рестораны, в магазин, вот тут он заразит максимальное количество людей. Поэтому постепенно те вирусы, которые вызывают очень сильное клиническое заболевание, они, для них это тупик. И они отбираются, они отсеиваются, они отбраковываются. А остаются те вирусы, в которых произошли какие-то мутации, которые делают их более мягкими. И вот это вот, к счастью, вот эти два года были потрачены не зря. Вот за это время удалось вирусу, вот, с одной стороны, достичь максимальной заразности и умерить свой пыл в смысле заболевания. Поэтому вот как бы сейчас мы и наблюдаем. И именно в этом смысле есть надежда, что, может быть, вот эта волна будет последней. То есть она будет последней пандемической волной. Потому что, скорее всего, это вот я, так сказать, наберусь наглости и сделаю несколько предсказаний. А мне кажется, что вот многие думают, как закончится пандемия. Знаете, как центральная газета оповестила свет, да?
Точно.
Как это было у Галича в песне. Такого не будет. И просто эта пандемия постепенно превратится в вот такое эндемическое сезонное заболевание. Я думаю, что сейчас и в странах Европы, и в Соединенных Штатах, везде, где сейчас лютует омикрон, сейчас зима. И это традиционный сезон респираторных заболеваний. И это было и в прошлом году, максимальная волна была зимой, и в этом году. Кстати говоря, вот эта форма заболеваемости в течение 2020 года и 2021 удивительно похожа. Вот эти кривые заболеваемости, они просто их наложить, они почти одинаковые, только в 2021 году было чуть больше. И это понятно почему, потому что действительно это респираторное заболевание, и это чаще всего бывает зимой. И именно поэтому сейчас в Африке, в Южной Африке все сошло на нет, потому что там лето. Mm-hmm. Поэтому у них там эта волна проскочила, и они легко отделались. Понимаете? И скорее всего этот омикрон, который уже закругляется в Англии, выходит на платы в Соединенных Штатах, в некоторых странах Европы. Примерно полтора месяца, наверное, остается до того, как он прокатится и как бы выгорит все горючее для этого вируса. И он сойдет постепенно, эта волна сойдет на нет. Тут наступит весна, и, соответственно, респираторные заболевания будут менее тяжелыми. А на будущий год, вот в конце будущего года, скорее всего, пойдет еще одна волна. Но она будет уже восприниматься просто как сезонная простуда. Потому что уже и заболеваемость, и госпитализации будут ниже, и люди как бы немножко привыкнут к этому. И вот это так оно и пойдет. И, собственно говоря, этот вирус, он никогда от нас не уйдет, он никогда не отцепится. Но он вот превратится в такую простуду, и он будет пятым коронавирусом человека, который вызывает сезонные простуды. Собственно говоря, вот так и было и с испанкой, которая вот примерно через 2-3 года превратилась в сезонный грипп. Если вы помните, средневековая чума, она тоже кончилась. Да, да, все это кончится. Много тысяч лет назад вот эти респираторные риновирусы, так называемые, попали в человеческую популяцию и превратились просто вот в, ну, не то что в безобидных, безобидных болезней не бывает, но достаточно мягко. Мы болеем этими простудами каждый год, многие из нас, и ничего, не считаем это трагедией. Ну вот будет еще один у нас такой. Но поскольку мы все привиты, а чего нету, например, в случае других вирусов простуды, потому что вирусов простуды сотни, их сотни, и создать вакцины против каждого нельзя, да и не нужно, потому что те заболевания, которые они вызывают, они настолько несерьезные, что просто экономически невыгодно создавать вакцину против таких болезней. А здесь вот у нас получилась простуда, против которой есть очень хорошие вакцины.
Так, нас уже почти 9 тысяч человек смотрят, ну, в чате, как обычно, вы знаете, в таких случаях, так сказать, полыхает. Полыхает, спорят люди, но это хорошо, на самом деле, очень хорошо. Вот, смотрите, Ксения Михайлович, тогда поговорим о вакцинах. Вот сейчас, уже спустя там 2 с лишним, наверное, уже года, да, можно ли говорить, что какие-то вакцины, вот мРНКовые по сравнению, значит, вот с тем же спутником, да, вот, с векторными вакцинами, доказали свою большую эффективность? Или, так сказать, нельзя? Или же сравнение преждевременно? Почему я задаю этот вопрос? Потому что мы наблюдаем, что в России опять очень велик процент заболеваемости вообще, в принципе, людей заболевших, и именно вакцинированных в том числе. Вот. Сложно судить со смертностью, да? Как-то это немножко отошло. Может быть, действительно, омикрон не так жесток, да? Но, тем не менее, вот можно ли сейчас сказать, что да, там, вакцины Pfizer и Moderna доказали свою большую эффективность? Или все-таки нет?
Нет, конечно. Мне кажется, что, ну, вот, вся научная информация, которую я видел, она однозначно свидетельствует, что, конечно, на первом месте мРНКовые вакцины. Тут просто, это, как говорится, ну, тут никто с этим не спорит. Эффективность вакцины...
Не, в России спорят, в России спорят.
Ну, я понимаю, но... Да-да-да. Угу. Ради бога. Ну, надо просто посмотреть на научные данные, и тогда спор прекратится. Да, ну, каждому приятно думать про себя, что что-то. Вакцины аденовирусные, вот векторные вакцины, они тоже неплохие, они тоже дают тот же самый... Они дают такого же типа эффекта, они не защищают от заболевания, особенно вызванного таким вот штаммом с иммунным, так сказать, иммунологически отличным от исходного штамма. Но достаточно хорошо защищают от попадания в госпиталь и от смерти. И это мы можем судить на примере, например, Великобритании, в которой значительная часть населения была привита именно вот вакциной фирмы AstraZeneca, сделанной на аналогичном принципе с вакциной «Спутник». Насколько я знаю, так сказать, просто по слухам на самом деле, потому что, мне кажется, это не опубликованы еще российские данные об эффективности «Спутника». Есть данные из Аргентины, да, из Венгрии, где тоже свидетельствуют о том, что спутник таки работает. Это не святая вода, это не пивак корона, это действительно настоящая вакцина. И, собственно говоря, единственная моя претензия к спутнику, то, что вот было скомкано его внедрение, оно было, так сказать, замарано политическими какими-то... Да. Моментами, которые не пошли на пользу создателям спутника и вообще, так сказать, престижу российской науки. Но в целом вакцина сделана нормально, она работает, судя по задним числом, так сказать. И вполне ее стоит применять. Она безопасна, она эффективна. Но, и, конечно, если у вас есть возможность привиться, допустим, мРНКовыми вакцинами, не упускайте эту возможность. Если у вас есть возможность привиться обоими, прививайтесь. Нет проблем. Потому что я бы назвал статистику в 50 раз. Ну вот, посудите. Если вот вы заболеете, то у вас раньше было шанс умереть 2%. Вот поделите это на 50, и получится 0,0%. Ну, разве можно пренебрегать этим? По-моему, это как бы Это упрямство совершенно, знаете, вот из разряда «я не буду надевать варежки назло маме, отморожу руки». Ну вот примерно так. Конечно, нам неприятно, что в некоторых странах правительство выламывает руки, заставляет, и, знаете, это такой тяжеловесный подход. Никому это не нравится, и мне в первую очередь. Но вот это тот редкий случай, когда государство делает что-то хорошее. И вот, пожалуйста, вот отложите свои, так сказать, претензии, а вот просто привейтесь. Не ради государства, а ради себя.
Ну, вы понимаете, какая штука, Александр Михайлович? Мы уже не раз обсуждали этот вопрос. Он так и остался нерешен в том его смысле, что вот вы говорите, если есть возможность привить, я-то Pfizer привит. Я 3 уже дозы получил Pfizer. Я-то понятно. Но огромное число людей именно в России, процент значительный, да, в силу разных причин, и недоверия, и государству, и отечественной медицине и так далее, они не прививались... Ну, или не прививаются, скажем так, да, российской вакциной «Спутник», например, в силу того, что не доверяют, в принципе, российскому производству, российским вакцинам, и какие-то, в общем, какая-то информация больше их в этом убеждала, поскольку, ну, он не сертифицирован, например, в Европе, вы помните, какие скандалы, они еще продолжаются, так, в общем, вопрос не решен с сертификацией в Европе, и это не добавляло уверенности в том, что «Спутник» там лучше или эффективнее и так далее, и так далее, а западных вакцин прививаться не дали. Понимаете, вот именно, я сейчас даже говорю не просто все вакцины, а именно мРНКовые. Потому что, ну, если бы сказали, слушайте, ну, мы не привезли Модерну, но привезли вам Pfizer, вот, или наоборот, да, Модерну. Вот у нас есть и такие, и вот такая, и выбирай. Ну, вот что могли, то смогли. А этого не произошло, понимаете, всех заставили прививаться спутником. Ну, там кто-то еще какие-то вариации, но отечественными вакцинами. А мРНКовых, поскольку их в принципе нет, не разработаны в России, значит, никто не имел к ним доступа. А учитывая барьеры, границы, которые возведены, значит, для того, чтобы вот человек же не может просто взять, прилететь во Францию или там в Германию или куда-то, ну, где-то можно, там, в Украине, хотя сейчас понятно, как с Украиной, там другие вакцины сейчас будут работать. Вот, человек не может получить, то есть его ущемили в его праве, потому что если уж государство взяло на себя функцию заботиться о человеке, оно ему в полном объеме вариантов, значит, этого лечения или там вакцинирования условно, да, оно не предоставило, оно ему отказало. Вот в чем проблема, понимаете как? И поэтому мы все время выясняем, а тем ли нас привили, но я имею в виду большинство россиян, которые спутник получили, а может быть хотели бы получить именно мРНКовую вакцину.
Ну, естественно, Марк, конечно, именно это рождает вот этого, это один из компонентов вот этого глубокого недоверия к этим вакцинам, потому что у людей, во-первых, у людей четкий нюх, они сразу вот этот душок политический заметили, и поэтому они, конечно... У многих возникает ощущение, что им втюривают, втюхивают, или как это говорят, знаете, вот это, как вы говорите, шмурдяк, да?
Ну, мы любим, да, мы любим.
Просто, естественно, когда нет выбора, но это, к сожалению, еще просто показывает глубокое пренебрежение теми, кто ответственен за здравоохранение в России, здоровьем, так сказать, вот населения, которое им подведомственно. Потому что если есть... альтернативу, ну почему ее не использовать? Хорошо, завезите эту вакцину, продавайте ее.
Да? Ну, потому продавайте, что кто хочет, тот покупает.
Многие заплатили бы больше. А тот факт, что этого не происходит, опять же, у многих людей вызывает как бы подозрение, что кто-то на них хочет просто наварить. Да? Что кто-то просто здесь карман себе набивает. Вот огородили рынок, и вот загоняют всех вот таким силовым методом, да еще применяя государственные инструменты, полицейские эти баркоды, QR-коды, все такое. Конечно, у людей возникает недоверие, понимаете? Мне кажется, это еще обнажает более такую глубину. Ведь сейчас вот жизнь изменилась. Вот смотрите, в 20 веке были пандемии, и ОСПА была обязательная прививка. Никто даже не обсуждался это в обществе, да?
Ну да.
Наверное, были какие-то антиваксеры, все когда-то, но все помалкивали в тряпочку. А как бы это было, вот общество было другим. Сейчас так нельзя. Вот сейчас так нельзя. Люди требуют ответа. Вот это, мы живем в информационном пространстве, интернет, все доступно. Все теперь стали докторами, все знают омикрон, иммунитет, все эти слова в сети. Понимаете, сейчас нельзя вот так вот силовым методом людей загнать, и они требуют объяснения. Понимаете? И вот тот факт, что в некоторых странах вот такой тяжеловесный подход вместо диалога с обществом, вот такие полицейские меры, даже в таком, как бы, аполитичном аспекте, как борьба с пандемией, мне кажется, это показывает, что вот так нельзя. Вот нужно, чтобы было абсолютно... Вот тот фактор доверия между обществом и государством раньше как-то недооценивался. Сейчас, мне кажется, очень важно. Поэтому вот эти все авторитарные режимы, я думаю, что это будет причина их конца. Отсутствие доверия между обществом и государством. Потому что, ну, слушайте, я тоже жил в Советском Союзе, и там всегда была ментальность, что государство за нами бегает, а мы от него убегаем. Ну, да. Да? Это всегда. От управдома до милиционера, до гаишника, до кого угодно. Это вот противостояние общества с государством, это было всегда лейтмотивом Советского Союза. Но это был тоталитарный режим. К сожалению, до сих пор, похоже, не изжито во многих странах. И многие даже не понимают, а как может быть иначе? Ну, конечно, конечно. Государство для того и сделано, чтобы за нами бегать. А на самом деле это не так. Вот в будущем преодолеть это может только созданием мостов и доверия между теми, кто руководит нами, и обществом.
Ну да, для этого и нужно свободное общество. Для этого нужно паритет, как минимум, между обществом и государством. Там, где есть симфония, возникает там, где только, в общем, есть границы одного и другого. Никто не переходит...
Марк, я скажу даже больше. Всегда, всегда и всегда приоритет общества выше приоритетов государства.
Мне ли это не знать? Это теория государственного права. Понимаете, классические полиархические системы предполагают, что общество всегда сильнее государства. Более того, общество формирует государство. Партии как часть общественной системы, общественное мнение как сумма этого всего, да, ну, выражающее через политическую волю. Конечно, общество в России, понимаете, хоть бы паритета бы достичь, хоть бы как бы хоть услышано было. Но ведь сейчас же совершенно обратное направление развивается ситуация. 3-4 минуты мы в эфире. Больше 10 тысяч человек нас смотрят. 10 056. 3137 лайков нам поставили. Смотрите, такой не вполне обычный вопрос. Вы знаете, вот сейчас в Америке такой, Константин Михайлович, не знаю, насколько за этим следят. Ну, там, не знаю, где-то у вас. В России сейчас очень напряженная ситуация, поскольку есть некое ожидание войны. Войны с Украиной, и стянуты огромные части к границам Украины. И вот у меня такой вопрос, не политический, к политике не имеет отношения. Тем не менее, есть информация, что солдаты, которые находятся, личный состав у границ, сейчас там заболевают сильно, хотя многие привиты спутником, но их, ну, их вот как раз не спрашивают, просто там прививают срочников, контрактников и так далее. Там в армии, вы знаете, в Минобороне дисциплина понятно какая, и тем более в условиях этих. Вот и мне интересно, можно ли допустить, что сейчас, ну просто есть такая информация, что массовое заболевание там может, ну скажем так, ну 100 тысяч человек в одном месте, в палатках, в местах непостоянной дислокации, может тормозить вообще любые планы разного рода, если будет массовое заболевание солдат. Ну, я, кстати, не исключаю, что их могут и заражать специально. Война есть война. Знаете, там правила... Значит, могут и, знаешь, плюнуть в стакан. Один выпил, другой, второй, третий, пятый. И уже 10 тысяч болеет. Понимаете, о чем я? Вот я. Насколько здесь риски велики, что, значит, будет косить омикрон личный состав, находящийся у границы военнослужащих? Такое вообще возможно?
Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, это возможно. Насчет косить я не уверен, но то, что, так сказать, там может быть какие-то значительные вспышки коронавируса, это вполне вероятно, потому что, ну, конечно, солдаты, они в скученных, они живут в казармах, да, общаются друг с другом очень тесно. Там,
как едят, бы, едят с котлом.
Конечно, да. Я не думаю, что они в казармах в масках ходят. Это как бы для меня это сомнительно.
Не ходят. Вообще но... не ходят в масках.
Я не думаю, что это вот прямо может, так сказать, существенно подорвать боеспособность такой армии.
Вы думаете, нет, да?
Но, вы знаете, трудно сказать. Во-первых, это молодые люди. И молодые люди вообще легче переносят это. Во-вторых, как мы уже говорим, они привитые. В-третьих, и штамп, по всей видимости, стал немножко мягче. Я думаю, что да, ну, конечно, если вдруг они все будут кашлять и как бы не смогут, так сказать, держать винтовку, наверное, это может, конечно. Но я не знаю, это трудно сказать, как это пойдет. Потому что, понимаете, динамика вот таких заболеваний, она очень отличается от ситуации. Например, вот в начале пандемии в основном выкашивала вот эти дома престарелых, да?
Ну да, да, да.
Потому что это действительно, ну, сходная ситуация. Люди живут в куче,
да, группа риска,
так далее.
Да, да.
Люди из группы риска. Испанка ведь тоже в основном косила. Она лютовала, именно это была конец Первой мировой войны, среди молодых людей. Люди, вот, так сказать, как бы военные, умирали через полтора, два, три дня. Это было страшно. Да. В основном это поражало молодых людей. И это было. Но тогда все-таки уровень смертности от испанки был гораздо выше. Несмотря на то, что я слышу некоторые заявления, что якобы коронавирусная пандемия, она превзошла, это, конечно, далеко не так. То есть даже сейчас, вот после 2 лет того, что вот мы, так сказать, сидели с этим коронавирусом, по-моему, по официальной статистике, где-то вот 5,5 миллионов умерло. От испанки за 3 года умерло, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек. Поэтому тут даже, конечно, мы пока не достигли, к счастью. Может, в некоторых странах, да, возможно. Но в целом для человечества, конечно, испанка была гораздо более серьезным и летальным заболеванием. И поражало вот именно, как вы говорите, такие вот людей военного возраста. Поэтому я не знаю, вот у меня нет ответа. Это, конечно, надо посмотреть.
Ну, просто ведь тоже поразительно, да? Испанка ведь тоже была, поправьте меня, если я не прав, результатом, в общем, во многом Первой мировой войны. Того, что происходило тогда-то. Вирус очень быстро распространился, не в последнюю очередь из-за ветших боевых действий, количества беженцев, плохого медицинского обслуживания, питания хренового, вообще, ну, и широкого распространения этого всего. Не до того было-то, не до лечения.
Безусловно. Ну, во-первых, да, лечения никакого не было вообще, вакцин не было вообще. Поэтому тут все человечество было предоставлено, так сказать, на один с этим вирусом. И, конечно, это не помогало. Потому что, во-первых, и голод во многих местах, революция в России, беженцы, армии ходят туда-обратно, перемещение. Какие-то солдаты из Австралии посылают в Европу.
Да,
ну,
да.
Тут как бы это впервые, наверное, человечество вот, пришло в массовое движение. Потому что до этого, конечно, таких вещей не было. Там, не знаю, ездили на каретах, и самолетов не было. И, собственно говоря, сообщение. Эта пандемия растянулась бы на много лет, скорее всего, даже если бы она возникла. Конечно, это был, как говорится, это perfect storm. Да? Вот все сошлось в одном месте. Сейчас вот как бы есть такие теории, что пандемии будут учащаться. Просто в силу того, что человечество стало более динамичным. Сейчас вот сел там в Пекине в самолет, и все, через там 12 часов ты можешь разнести вирус по всему свету. Поэтому это, конечно, фактор, который надо учитывать. И, собственно говоря, сейчас ученые над этим очень серьезно задумались, потому что это был такой звоночек. На самом деле, вот это, может быть, немножко так грешно говорить, но нам так повезло. Вообще-то говоря, потому что этот вирус оказался все-таки, несмотря на всю трагичность того, что произошло, могло быть гораздо хуже. Потому что если бы он, допустим, его смерть, если бы вот легкость распространения респираторного вируса совместить с летальностью вируса типа Эболы, то было бы просто катастрофа. Если вы представляете, был бы респираторный вирус со смертностью в 70%.
Ну да.
Это было бы просто чудовищно. Это бы тогда бы чума показалась бы, так сказать, легкой простудой. Но этого не произошло. И это как бы подстегнуло научный прогресс. Нам удалось создать такие замечательные вакцины, внедрить новые платформенные технологии для создания вакцин, что сейчас, конечно, борьба с новыми вот пандемическими угрозами, она, конечно, выйдет на другой уровень. И в результате вот этой пандемии, например, в NIH, это Национальный институт здоровья США, он ввел новую инициативу. То есть они превентивно разрабатывают вакцины против всех классов вирусов, которые представляют угрозу для человечества. Раньше ведь как было? Вот возникло что-то такое, вот срочно создают вакцину. А потом некоторые говорят, а где вы были раньше? Почему же ученые проспали? Почему они не создали? Вот сейчас как бы было решено так превентивно создать такие вакцины, по крайней мере разработать принципы, на основе которых они могут быть созданы, изучить все механизмы, которые могут быть в основе таких вакцин. Поэтому я думаю, что когда возникнет следующая пандемия, то, а мы ведь не знаем, какая это, может быть, это будет какой-нибудь коронавирус, это может быть буньевирус, это может быть аренавирус, и этих вирусов до черта, и многие из них очень даже неприятные, но у нас уже будет задел, поэтому, имея в виду вот новые технологические возможности, которые вот открыли эти вот мРНК-овые вакцины, в частности, да и векторные тоже, то я думаю, что удастся как бы с будущей пандемией справиться еще быстрее.
42 минуты мы в эфире. 10831 человек нас смотрит. 3000, ну, почти 3700 лайков нам поставили. Те, кто присоединился, это еще около 1000 человек. У меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ну, те, кто не успеет подтянуться уже к прямому эфиру, в крайнем случае, посмотрят его в записи. Но вот уже в конце, как бы подытоживая, все-таки вот вы коснулись пангалинов и так далее. Хотя вот все эти два года практически, ну, особенно при Трампе в Соединенных Штатах, особенно. Сейчас в меньшей степени, но тоже, в общем, вполне себе звучит претензия в адрес Пекина, что в Уханьской лаборатории действительно шли разработки, и с высокой степенью вероятности возможно, что утечка именно оттуда, заболеваемость сотрудников лаборатории, в общем, привела к распространению. Понятно, что это не окончательный вывод, потому что разведслужбы американские давали свои выводы, значит, аналитику представляли президенту США и так далее. Ну, этим, видимо, занимались и другие. Но, в общем, сложилось стойкое мнение, что все-таки, вы знаете, не раз уже источником вирусов становился именно Китай. Китай как бы воспринимается вот в этом смысле, в этом значение как угроза, потому что то ли там не борется, то ли халатно относится, то ли, значит, не знаю, полуторамиллиардная скученность влияет на масштабы вот подобного рода вирусов. Может, они возникали бы, умирали, но когда столько народу живет на одном куске земли, то, в общем, это очень сильно влияет на все. На ваш взгляд, вот... из этого можно сделать какой-то вывод, что вот особенно, что птичий грипп, что вот нынешний вирус, что ряд других появлялись именно в Китае, и это свидетельствует о том, что Китай, вообще говоря, опасен с точки зрения вот как источник возникновения и распространения таких вирусов, в том числе и политическая система, ну как бы, ладно, бог, какая она есть, такая есть, влияет на сокрытие фактов и сокрытие информации об этом. И можно предположить, что следующий вирус вообще может опять возникнуть в Китае, и опять все узнают только по факту. Здесь какие-то вещи могут быть предприняты априори, на опережение, для того, чтобы, ну, предотвратить дальнейшее распространение именно из Китая. Не знаю, закрыть Китай, там, какие-то ввести там специальные для граждан Китая при въезде какие-то особые требования там, и так далее. Там, в Америку, например, продукты нельзя завозить, да? Там, или еще что-нибудь. Ну, вот включено это будет в требования. Вот как вы себе представляете?
Ну, вы знаете, Марк, это очень интересный вопрос. Вот вы затронули. Я думаю, что вот последнее предложение не пускать китайцев, я не думаю, что реалистично.
Ну, до такого не дойдет, я согласен.
Да, но вот сама идея, что Китай занимает особое место в возникновении пандемии, она существовала давно. Потому что это было давно замечено, что практически все пандемии гриппа идут из Китая. И на то, так сказать, я слыхал разные объяснения. Одно объяснение в том, что вот так устроены пути миграции птиц, они как бы все через Китай проходят. И в Австралию туда летят на зиму и летом обратно. И из Китая летят дальше через, так сказать, Тихий океан, куда-то через Берингов пролив в Америку. То есть, как бы действительно, миграционные пути таковы, что оттуда легко разнести по всему миру. Это первое. Второе. Конечно, Китай, огромное население, живущее весьма скученно. Во многих сельских районах люди живут в одной избе, грубо говоря, со свиньями и с утками и со всей этой тварью. Едят панголинов и прочие, да, там, так сказать, да, вещи, которые мы, нам как
я
бы...
Я много раз бывал в Китае, я это видел. Я даже ел в Пекине, если я еще перебил, вот этот рынок знаменитый. Я попробовал и этих кузнечиков. Они на вкус как орешки. Вот эти такие, вот знаете, такие жопки у них жрут. Чем они только не торгуют? То, что они там ели, меня ужасало. Хотя я вот выбрал немножко таких вот этих кузнечиков, еще немножко каких-то там жареных и так далее. Но жрут они черт знает что, вы понимаете?
И приятного аппетита, как говорится. Я не против этого. Я сам люблю что-то экзотическое покушать. Ну, короче говоря, в Китае вот есть какой-то ядерный котел, грубо говоря. Вот они, плотное взаимодействие с животным миром и людей между собой создает благоприятную почву для того, чтобы вирусы переходили от одного хозяина к другому. Вот эти пещеры. Ведь в Китае удивительное количество этих карстовых образований, пещер,
где
живут летучие мыши. Крестьяне очень ценят этот вот гуано, да, который эти мыши оставляют, это замечательное удобрение, они туда ходят. Короче говоря, у них есть масса шансов подцепить эту заразу. И поэтому, а дальше, особенно при современной, так сказать, транспортной системе, это разносится по всему миру. Поэтому здесь Китай всегда занимал особое место. Поэтому и первый SARS возник в Китае. Да? SARS возник, правда, скорее всего, он возник в Саудовской Аравии или где-то там на Ближнем Востоке, потому что он был на этих самых, на верблюдах, и от верблюдов перешел. Но так или иначе, Китай всегда занимал особое место. Касательно этого вопроса, ну вот меня уже много раз спрашивали так насчет этой теории происхождения вируса от, в результате лабораторной утечки. Я считаю, что это вполне вероятно. Это вполне вероятно. Научных данных, вот таких точных, которые могли бы однозначно сказать, что да, точно, абсолютно, тут нет вопросов. Мне не знакомы такие данные. Есть очень много подозрительных вещей, но это уже обсуждалось, и Юлия Латынина много на эту тему писала. И, короче говоря, здесь я не буду даже это все повторять. Для меня, собственно говоря, более убедительным являются косвенные улики. Вот просто совокупность косвенных улик о том, что, во-первых, китайские власти стали заметать следы, и как-то это вранье, это непрерывное, вот это выступление этих вот, я беру в кавычки, ученых, вот группы ученых, которые, так сказать, сразу как бы, у них была такая мгновенная реакция. Нет, нет, это не мы, это не мы.
Да-да-да.
Защищая честь корпоративного мундира, да, это было не нужно делать, потому что никаких доказательств ни в ту сторону, ни в другую окончательных нет. Я не знаю, как это можно вопрос разрешить. Это, наверное, останется всегда на уровне, кто убил Кеннеди. Да, вот это, есть люди, которые свято верят в заговор, а есть люди, которые свято в него не верят. Поэтому мне кажется, что до тех пор, пока они вот не вскроются какие-то документы или кто-то из этих вот людей не расколется окончательно, то это всегда останется вопросом веры, и кому как хочется, так они и верят. И поэтому в практическом смысле я даже не очень уверен, что мы много выиграем. Ну хорошо, вот мы выяснится, что это в Китае работали с этим вирусом, и там по головотяпству кто-то там перчатку прорезал, и там что-то у них случилось, заболел, никому не сказал, пошел на рынок, и поехал, и пошло. Ну и что дальше? Что теперь с этим делать?
Ну, как бы тут вопрос уже зона такая политическая. Это уже геополитический масштаб. Ну, а кто-то должен заплатить, кто-то всегда за все должен заплатить.
Ну, да, ну вот, да, президент Трамп, например, он хотел, чтобы Китай там раскошелился. Ну что, ну это как бы, понимаете, ну что, ну Китаю, ну что, кто с Китаем может что-нибудь...
Ну, Согласен, согласен.
Понимаете, они вот сейчас, как говорится, если это действительно так, то нашкодили, закрыли границы и сидят, и до сих пор упорно преследуют эту вот политику нулевого заболевания. То есть отслеживают каждый случай в полуторамиллиардной стране. И это как бы достаточно бессмысленно. Но я думаю, что все силовики заняты, поэтому как бы, наверное... Все нормально. Наверное, может быть, они и не хотят, чтобы страна была открыта. Может, для них это даже и хорошо, чтобы иностранцы не ездили. Может, это как какой-то предлог для них хороший, просто держать страну вот в таком вот средневековом состоянии. Да, вот как бы все сидят на месте, никуда не рыпаются. Но это рано или поздно кончится, потому что обеспечить нулевую заболеваемость омикроном, это, пожалуй, что даже китайцам не под силу. Вот у них там намечается какая-то Олимпиада, да, приедут спортсмены.
Да, да. Вот думаю, уже скоро.
Да, вот они на крылышках и принесут этот омикрон. И вот тогда мне будет просто интересно, смогут ли они справиться с этим или нет. Ну, посмотрим. Но мне кажется, что как бы... вот, знаете, мне тоже многие задавали вопрос, а вам не кажется, что вот пример Китая воодушевляет? Смотрите, как тут, как авторитарная страна, как она успешно справляется. Да, ну да, действительно справляется, но вот что будет дальше, мне будет интересно наблюдать, потому что рано или поздно...
А потом, да. Как мы знаем, как она справляется? Что, много информации, что ли, они дают о том, как они справляются? Они закопают, не знаю, миллион человек, никто и не заметит, вы понимаете?
Нет, в общем, нет, информация оттуда проникает, да, потому что и через научные каналы, да, я знаю, что это, там происходят маленькие вспышки. Тут и там возникают маленькие вспышки, но у них просто отработан уже алгоритм, они просто бросают всех, всех сажают на карантин и никого не спрашивают, запирают. Короче говоря, вот они... Им удается пока удушить эту вот пандемию на корню, но в результате этого не вырабатывается популяционный иммунитет. Они, собственно говоря, создают, вот они, их сено сухое, они все время подсушивают свое сено, и как только искорка попадет, это сено полыхнет, понимаете? Те страны, которые отпустили тормоза, и в начале пандемии многие ругали Швецию, что они так безответственно относятся, а на круг оказалось, что такие, может, они и были правы. На самом деле, золотая середина нужна. Надо, с одной стороны, все-таки ограничивать количество заболевших, пока не созданы вакцины, чтобы не переполнились госпитали, чтобы снизить смертность. Но, с другой стороны, вот сейчас, в данной ситуации, вот когда сейчас мы перешли в эту новую фазу пандемии, когда гуляет вполне... Вирус, который не вызывает очень серьезных заболеваний у большинства людей, не у всех, у большинства, то надо постепенно, так сказать, тормоза эти отпускать. И вот в Великобритании, например, они уже объявили, хотя еще эта волна не дошла до конца, но она в половину уменьшилась. Они просто снимают, сознательно давая людям переболеть. Нам всем придется переболеть. Вот забудьте о том, что вы пересидите. Вы не пересидите никогда. Поэтому единственный алгоритм, как уберечься, это пойти привиться 3 раза и жить нормальной жизнью. И в этом случае вы покашляете, а может даже и не покашляете, и все будет в порядке. Потому что после вакцинации и перенесенного заболевания возникает абсолютно железобетонный иммунитет, который вас защитит гораздо лучше, чем каждый из этих факторов по отдельности. Поэтому мне кажется, что... Как бы надо нам всем передумать о том, как мы прожили эти 2 года, и большинству нам не понравилось жить в такой ситуации. Вот пора уже менять свое поведение и выходить, так сказать, обратно в мир.
Ну что же, 11 400 человек нас смотрят, 4300 лайков нам поставили. Мы благодарим всех, кто был сегодня в эфире. Благодарим, конечно, Ксения Михайловича за то, что он любезно согласился нам рассказать о всех этих новостях. Вот, спасибо вам огромное. Ну, надеюсь, что все обойдется, и наше название «Близкий конец», в общем, более или менее будет соответствовать тому, что дальше будет происходить. Что же, всем всего доброго и до свидания.
Да, всего доброго.
Всего доброго.